Глава 15. Сэр Монтегю Корнер. Было около 10 часов, когда мы подъехали к дому сэра Монтегю Корнера в Чизвике у реки. Это был большой дом, стоящий в глубине парка. Нас впустили в холл, отделанный изумительными панелями. В открытую справа дверь видна была столовая с длинным полированным столом, на котором горели свечи. «Сюда, пожалуйста». Дворецкий провел нас по широкой лестнице в большую комнату, на втором этаже, окна которой выходили на реку. «Мсье Эркюль Пуаро», — объявил дворецкий. Это была красивая, благородных пропорций комната, и неяркие лампы под глухими абажурами придавали ей что-то старомодное. В одном углу у открытого окна стоял стол для игры в бридж, и вокруг него сидели 4 человека. Когда мы вошли, один из них поднялся нам навстречу. «Счастлив познакомиться с вами, мсье Пуаро». Я с интересом посмотрел на сэра Монтегю Корнера. У него было характерное еврейское лицо, очень маленькие умные глаза и хорошо подобранная накладка. Он был невысокого роста, около 170 сантиметров. Держался сэр Монтегю просто. «Позвольте представить вам мистера и миссис Уилдберн». «Мы уже знакомы», — сказала миссис Уилдберн, одарив нас улыбкой. «И мистера Росса». Росс оказался молодым человеком лет 22, с симпатичным лицом и светлыми волосами. «Я помешал вашей игре. Миллион извинений», — сказал Пуаро. «Не беспокойтесь. Мы не успели начать. Мы как раз собирались сдавать карты. Кофе, мсье Пуаро?» Пуаро отказался от кофе, но когда был предложен коньяк, он согласился. Коньяк нам подали в старинных бокалах. Пока мы его пили, сэр Монтегю занимал нас беседой. Он говорил о японских гравюрах, китайских лаковых миниатюрах, персидских коврах, французских импрессионистах, о современной музыке и о теории Эйнштейна. Окончив говорить, он благожелательно улыбнулся нам. Видно было, что он очень доволен своей лекцией. В полумраке комнаты он казался сказочным джинном, которого окружали изысканно красивые вещи. «Прошу прощения, сэр Монтегю», — начал Пуаро, — «но я не смею больше злоупотреблять вашей добротой. Мне пора объяснить, почему я решил с вас потревожить». Сэр Монтегю помахал рукой, напоминавшей птичью лапку. «Не стоит торопиться, время бесконечно». «Я всегда думаю об этом, бывая в вашем доме», — вздохнула миссис Уилдберн. «Здесь так прекрасно». «Я бы за 1 000 000 фунтов не согласился жить в Лондоне», — сказал сэр Монтегю. «Тут нас окружает почти забытая атмосфера старины и покоя, которой всем так не хватает сегодня». Мне вдруг пришло в голову, что если кто-нибудь действительно предложит сэру Монтегю 1 000 000 фунтов, атмосфера старины и покоя может потерять для него свою привлекательность. Но дальше свою еретическую мысль я развить не посмел. «В конце концов, что такое деньги?» — с тихим презрением спросила миссис Уилдберн. «Да», — сказал мистер Уилдберн и, опустив руку в карман брюк, рассеянно забринчал монетами. «Арчи!» — с упреком сказала миссис Уилдберн. «Пардон», — сказал мистер Уилдберн, и бренчание прекратилось. «Боюсь, что в такой атмосфере непростительно говорить о преступлении», — извиняющимся голосом сказал Пуаро. «Отчего же?» — милостиво помахал ему сэр Монтегю. «Преступление может быть художественно безупречным. Сыщик может быть художником. Я, разумеется, не имею в виду полицию. Сегодня ко мне приходил полицейский инспектор. Странный человек. Например, он никогда прежде не слыхал о Бенвенуто Челлини. Он, наверное, приходил из-за Сильвии Уилкинсон?» — с нескрываемым любопытством спросила миссис Уилдберн. «Мисс Уилкинсон, очень повезло, что она находилась в вашем доме прошлым вечером», — заметил Пуаро. «Окажется, да», — отозвался сэр Монтегю. «Я пригласил ее, поскольку знал, что она хороша собой и талантлива, и в надежде, что смогу помочь ей советом. Она собирается возглавить собственное дело, но, похоже, я помог ей в чем-то совершенно ином». «Сильвия всегда была удачливой», — сказала миссис Уилдберн. «Она так хотела отделаться от Эджвера. И, пожалуйста, нашелся кто-то, избавивший ее от хлопот. Теперь она выйдет за молодого герцога Мертонского. Все только об этом и говорят. Его мать в ужасе». «А на меня мисс Уилкинсон произвела благоприятное впечатление», — сказал сэр Монтегю. «Она сделала несколько чрезвычайно тонких замечаний о греческом искусстве». Подавив улыбку, я представил себе, как Сильвия говорит «да» нет и удивительно, хрипловатым, чарующим голосом. Сэр Монтегю принадлежал к мужчинам, полагающим, что женщина умнее, если она внимательно слушает их замечания.
«Эджуар был, мягко выражаясь, оригиналом», — сказал мистер Уилберн. «У него наверняка были враги».
«Мсье Поро», — вмешалась миссис Уилберн, — «правда, что его ударили перочинным ножом прямо в основание мозга?»
«Совершенно правда, мадам. Убийца был аккуратен и точен. Я бы сказал, научно точен».
«В вашем голосе слышится удовлетворение художника», — заметил сэр Монтегю.
«А теперь, — сказал Пуаро, — позвольте мне перейти к сути моего визита. Когда леди Эджвер сидела за обеденным столом, ее позвали к телефону. Меня очень интересует все связанное с этим телефонным звонком. Вы позволите мне задать несколько вопросов вашим слугам?»
«Разумеется. А, пожалуйста, Росс, нажмите вон ту кнопку».
Через несколько минут в комнату вошел пожилой, высокий, похожий на священника дворецкий. Сэр Монтегю ввел его в курс дела, и дворецкий с выражением почтительного внимания повернулся к Пуаро.
«Кто снял трубку, когда раздался звонок?» — начал Пуаро.
«Я, сэр. Но телефон стоит в коридоре, ведущем в холл».
«Звонивший попросил позвать леди Эджвер или мисс Сильви Уилкинсон?»
«Леди Эджвер, сэр».
«Что было дословно сказано?»
Дворецкий на секунду задумался.
«Насколько я помню, сэр, я сказал «Алло», и голос спросил меня, это Чизвик 43-43-4? Я ответил «Да». Тогда меня попросили не класть трубку, и уже другой голос спросил, это Чизвик 43-43-4? Когда я ответил утвердительно, голос спросил, «Леди Эджвер сейчас здесь?» Я ответил «Да, здесь». Тогда голос произнес... «Мне хотелось бы поговорить с ней, если возможно. Я вернулся в столовую и передал эту просьбу леди Эджвер. Леди Эджвер встала, и я провел ее к телефону».
«А потом?»
Леди Эджвер взяла трубку и сказала «Алло, кто говорит?». Затем она сказала «Да, это я, леди Эджвер». Я повернулся, чтобы уйти, но тут леди Эджвер окликнула меня и сказала, что на другом конце повесили трубку. Она услышала смех и короткие гудки. Леди Эджвер спросила, известно ли мне, кто звонил, и я ответил, что нет. Это все, сэр.
Пуаро нахмурился.
«Вы на самом деле полагаете, мсье Пуаро, что этот звонок как-то связан с убийством?» — спросила миссис Уилберн. «Затрудняюсь ответить, мадам, но это странное происшествие. Некоторые люди развлекаются такими звонками. Я сама была их жертвой. Во всяком случае, это возможно, мадам».
Он снова обратился к дворецкому.
«А кто звонил, мужчина или женщина?»
«По-моему, дама, сэр».
«Какой у нее был голос, высокий или низкий?»
«Низкий, сэр. И отчетливый», — он помедлил. «Возможно, я ошибаюсь, сэр, но мне показалось, что это была иностранка. Очень уж она напирала на «Р».
«Но в таком случае это мог быть и шотландский акцент, Дональд»,
— с улыбкой сказала Россу миссис Уилберн. Росс засмеялся.
«Невиновен!» — заявил он. «Я сидел за столом!»
Пуаро в последний раз попытал счастье с дворецким.
«Вы могли бы узнать этот голос, если бы услышали его снова?»
Дворецкий задумался. «Не знаю, сэр. Может быть... Да, думаю, что да».
«Благодарю вас, друг мой».
«Благодарю вас, сэр».
Он поклонился и вышел из комнаты. «Архиепископ, а не дворецкий», — восхищенно подумал я. Сэр Монтегю, вжившийся в роль старомодного учтивого хозяина, принялся уговаривать нас остаться и сыграть в бридж. Я почтительно отказался, ставки были для меня слишком высоки. Молодой Росс тоже вздохнул с облегчением, когда его место за столом занял Пуаро. Мы с Россом ограничились наблюдением за игрой остальных. Партия завершилась крупными выигрышами Пуаро и сэра Монтегю. После этого мы поблагодарили хозяина и откланялись. Росс вышел вместе с нами.
«Странный старичок», —
сказал Пуаро, когда мы шли по парку. Ночь была теплой, поэтому мы решили идти пешком, пока не поймаем такси, и не стали вызывать его по телефону.
«Да, странный старичок», —
повторил Пуаро.
«Очень богатый старичок», — с чувством сказал Росс.
«Судя по всему, да».
«Я ему почему-то нравлюсь», — заметил Росс. «Надеюсь, он не скоро во мне разочаруется. Сами понимаете, что значит поддержка такого человека».
«Вы актер, мистер Росс?»
Росс погрустнел от нашей неосведомленности и ответил утвердительно, прибавив невзначай, что получил недавно прекрасные отзывы на игру в какой-то мрачной русской пьесе. Когда Пуаро и я, как могли, успокоили его, Пуаро спросил невинным голосом: «Вы, кажется, были знакомы с Карлоттой Адамс?» «Нет, я прочел ее смерти в сегодняшней газете. Перебрала наркотиков или что-то вроде того. Никогда не понимал этого пристрастия».
«Да, печальная история. А ведь она была очень умна».
«Наверное». Как истинный актер, он интересовался только собой и своей карьерой.
«Вы бывали на ее представлениях?» — спросил я.
«Нет, такого рода вещи не в моем вкусе. На сегодня все от них без ума, но я уверен, что это ненадолго».
«А, вот и такси!» — воскликнул Пуаро и махнул тростью.
«Я, пожалуй, дойду до метро», — сказал Росс. «От Хаммерсмита до моего дома прямая линия». И он вдруг нервно засмеялся. «Интересный вчера получился ужин».
«Да?»
«Нас, оказывается, было 13 человек. Кто-то в последнюю минуту не смог прийти. Это обнаружилось только, когда мы уходили». «А кто встал из-за стола первым?» — спросил я. Он снова издал нервный смешок. «Я!»